Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Здравствуйте, добро пожаловать. Сегодня мы отправляемся в по-настоящему глубокое и, я бы сказал, всестороннее исследование одной идеи, которая, ну, касается абсолютно каждого из нас.
Да, и речь пойдет о неудачах. Мы будем детально, буквально глава за главой, разбирать книгу профессора Гарвардской школы бизнеса Эми Редмондсон «Правильный вид ошибок. Наука об успешных неудачах».
Я хочу сразу подчеркнуть, это не просто очередная книга из серии «Помоги себе сам».
Совсем нет. Это фундаментальный труд, он основан на десятилетиях исследований, и Эдмондсон, по сути, создала целую науку о том, как организации, команды и, в конечном счете, мы сами
учимся или, что чаще бывает, не учимся на своих провалах.
Именно. И в центре всего лежит такая, знаете, парадоксальная, но очень мощная мысль. Неудача – это не просто какая-то досадная помеха на пути к успеху.
А что же это?
Это и есть сам путь. Но, конечно, с одной оговоркой.
Какой?
Только если мы научимся правильно по нему идти.
Совершенно верно. И наша миссия сегодня не просто пробежаться по верхам, а стать, ну скажем так, настоящими экспертами в этой науке. Мы пройдем весь путь, который предлагает автор.
От пролога и до самой последней главы.
Да. Мы выясним, как научиться отличать хорошие, продуктивные ошибки от плохих, разрушительных.
Как превращать даже самые, казалось бы, болезненные провалы в бесценный опыт.
И почему наше отношение к неудачам определяет не только наш карьерный успех, но и, что не менее важно, наше психологическое благополучие.
И вот что самое интересное, вся карьера Эдмондсон и ее главная прорывная концепция «психологическая безопасность» родились из ее собственной научной неудачи.
Вот это поворот. То есть она сама потерпела неудачу.
Да. Будучи аспиранткой, она столкнулась с результатом, который полностью опровергал ее гипотезу. Это был такой момент, который мог, в принципе, сломать молодого ученого.
Понимаю. Конец карьеры еще не начавшись?
Могло быть и так, но вместо этого он стал отправной точкой для открытия, которое изменило современный менеджмент.
И именно с этой интригующей истории, с этого парадоксального провала, мы и начнем наше погружение.
Думаю, это будет очень увлекательно.
Итак, давайте откроем книгу. Пролог. Давайте для начала представим себе картину. Июнь 1993 года. Эми Эдмондсон, молодая аспирантка Гарварда, сидит в своем маленьком кабинете где-то на 15 этаже.
Перед ней старенький такой, знаете, громоздкий компьютер Apple.
И горы, просто горы бумажных опросников, которые заполнили сотни врачей и медсестер из нескольких больниц.
То есть она на финишной прямой.
Да, на финишной прямой своего первого по-настоящему крупного исследования. И гипотеза, которую она проверяла, кажется, ну, простой и абсолютно очевидной.
Да, гипотеза была кристально ясна. Чем лучше командная работа в больничном отделении, тем меньше там совершается врачебных ошибок.
Ну что может быть логичней?
Абсолютно ничего. Слаженная, дружная команда, где все друг друга поддерживают, должна работать как часы.
И, соответственно, допускать меньше промахов. Например, при назначении лекарств.
Конечно. И она потратила на это кучу времени. Полгода на разработку методики, на измерение качества командной работы.
И еще полгода команда медсестер-исследователей скрупулезно, вручную собирала данные об ошибках, анализируя медицинские карты.
Представляете, какой объем работы?
Колоссальный. И вот наступает момент истины. Она загружает все эти данные в статистическую программу, и запускает анализ корреляции.
Тот самый момент, который должен был стать триумфом.
Да, подтвердить ее правоту, стать прочным фундаментом для ее диссертации, для будущей карьеры.
Но
на экране появляются цифры, которые не просто не подтверждают гипотезу, они ее, ну, буквально уничтожают.
Анализ показал сильную, статистически значимую, но...
Обратную зависимость.
Обратную.
То есть
у лучших команд, тех самых, которые в опросниках получили самые высокие баллы за сотрудничество, поддержку, эффективность, Так.
Джон, у них было зафиксировано больше ошибок.
Не меньше, а значительно больше. Это был не просто ноль, не отсутствие результата.
Это был результат с жирным знаком минус. Полный провал.
Можно только вообразить ее состояние в этот момент.
Она описывает это как волну стыда и страха.
Стыд за свою, как ей тогда казалось, некомпетентность. И вот этот леденящий страх...
перед разговором со своим научным руководителем.
Конечно. Которому придется признаться, что год работы пошел на смарку.
Возникли сомнения в собственной состоятельности как исследователя. Может быть, я вообще не создана для науки? Вот эта мысль, она ведь знакома любому, кто когда-либо ставил все на свою идею и...
и терпел поражение, да.
И вот здесь, в этом моменте отчаяния, происходит ключевой поворот, который и задает тон всей книги.
Она не стала прятать или выбрасывать эти неправильные данные.
Нет. Просидев несколько дней в этом подавленном состоянии, она начала в них всматриваться. И задала себе новый вопрос.
Вопрос, который изменил абсолютно все.
Да. Она спросила себя. Хорошо, а что если лучшие команды не совершают больше ошибок? Что если они просто чаще о них сообщают?
Это же гениально в своей простоте.
Абсолютно. Эта мысль стала настоящим озарением. Провал гипотезы вдруг превратился в ключ к новой, гораздо более глубокой и важной идее.
Идея о том, что в некоторых коррективах существует такая атмосфера доверия,
где люди не боятся говорить о проблемах и признавать свои промахи.
Потому что знают, что их за это не накажут, не поставят к стенке.
И это, по сути, и стало рождением ее знаменитой концепции психологической безопасности.
Именно так. Этот пролог – это идеальное введение в главную мысль всей книги.
Неудача – это не конец.
Неудача – это данные.
И часто это самые ценные данные, которые у нас есть.
Почему?
Потому что они указывают на то, чего мы не знали или не понимали раньше. Как пишет сама Эдмонсон, и это ключевая цитата, «Если вы не терпите неудач, вы не осваиваете новую территорию».
И вся ее книга – это, по сути, такая подробная инструкция по грамотной навигации на этой неизведанной территории провалов.
Очень точное сравнение. Хорошо, давайте перейдем к введению. И Эдмонсон начинает его с такой хрестоматийной, всем известной цитаты Уинстона Черчилля.
«Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма».
Звучит очень красиво и очень вдохновляюще, но, как мы все знаем, в реальной жизни все гораздо сложнее.
И вот в этом и заключается центральная проблема, которую ставит автор. На словах-то мы все согласны, что на ошибках учатся. Это прописная истина.
Конечно. Нас этому с детства учат.
Да, но вся наша биология, вся наша психология, социальные нормы и даже корпоративные системы поощрений – все это работает против этого.
То есть мы запрограммированы на то, чтобы избегать ошибок?
В каком-то смысле да. Наш мозг инстинктивно реагирует на неудачу, как на угрозу. Мы склонны отрицать ошибки, искать виноватых, скрывать свои промахи.
И самое губительное, как мне кажется, мы начинаем избегать любых рискованных, амбициозных задач.
Совершенно верно. Задач, где в принципе возможен провал, мы предпочитаем оставаться в своей зоне комфорта.
Что мне особенно нравится в этой книге, так это честность автора. Эдмонсон не выступает с позиции какого-то всезнающего гуру.
Абсолютно. Она делится и своими личными, такими очень бытовыми неудачами.
Например?
Например, проваленный экзамен по матанализу в колледже, который заставил ее сменить специальность.
Или сломавшаяся посреди дороги машина.
Или бесчисленные отказы в публикации от научных журналов, что для ученого очень болезненно.
То есть она ставит себя на один уровень с читателем, показывает, что ошибаться – это абсолютно универсальный человеческий опыт.
Да, и ее цель – дать нам понятный язык и практические инструменты, чтобы, как она это называет, терпеть неудачу успешно.
И центральная идея, вокруг которой строится вся книга, заключается в том, что...
не все неудачи одинаковые. Мы часто сваливаем в одну кучу совершенно разные по своей природе явления.
Можете привести пример?
Конечно. Есть огромная разница между ошибкой хирурга, который, не дай бог, забыв инструмент в теле пациента...
и неудачей ученого, чья смелая гипотеза просто не подтвердилась в ходе эксперимента.
Вот. Первое – это, очевидно, плохая неудача. Ее можно и нужно предотвращать всеми силами.
А второе?
А второе – это хорошая, или, как называет ее Эдмонсон, интеллектуальная неудача. И она является абсолютно необходимой частью любого прогресса, инноваций и открытий.
Чтобы глубже понять, как она пришла к этим выводам, давайте вернемся к ее исследованию в больницах, о котором мы говорили в прологе.
Да, это очень интересно, потому что источником вдохновения для ее первоначальной, вот той самой провалившейся гипотезы, послужили исследования в совершенно другой сфере.
В авиации.
Именно. В частности, эксперимент НАСА под руководством психолога Клейтона Фуша в конце 70-х годов.
И это, я так понимаю, была еще одна история о том, как провал гипотезы привел к прорыву.
Абсолютно. Фуша хотел доказать, казалось бы, очевидную вещь: уставшие пилоты совершают больше ошибок.
Логично.
Он собрал две группы экипажей для работы на авиасимуляторе. Первая группа была свежей, отдохнувшей только что после выходных.
Но был нюанс.
Да. Пилоты в ней не были знакомы друг с другом, их собрали вместе впервые.
А вторая группа?
А вторая группа, наоборот, была уставшей, они уже налетали вместе 3 дня подряд.
И какой же был результат? Наверняка отдохнувшие были лучше.
А вот и нет. К огромному удивлению Фуши, уставшие, но сработавшиеся экипажи показали себя в разы лучше.
Как это возможно?
Да, отдельные пилоты в этих уставших экипажах совершали больше индивидуальных ошибок из-за усталости, но команда в целом работала намного эффективнее.
То есть они компенсировали?
Именно. Они общались, подхватывали и исправляли ошибки друг друга, действовали как единый организм.
А отдохнувшие, но незнакомые?
А они, напротив, действовали разобщены и допускали гораздо больше критических, именно командных ошибок.
Поразительно.
Этот неожиданный результат показал, что главным фактором безопасности в кабине пилотов является не столько свежесть каждого отдельного пилота, сколько качество их командной работы.
Да. Это привело к созданию революционной системы тренингов Crew Resource Management, или CRM, управление ресурсами экипажа.
Это та самая система, которая так сильно повысила безопасность полетов. Она самая. Эта система полностью изменила культуру в авиации от авторитарной, где слово капитана – закон, до культуры сотрудничества.
Где второй пилот обязан оспаривать решение капитана, если видит ошибку.
Да, и именно CRM считается одной из главных причин феноменальной безопасности современных авиаперелетов. И вот эту идею о силе командной работы Эдмондсон и хотела проверить в медицине.
Давайте теперь рассмотрим детали ее собственного исследования. Как она измеряла эту самую командную работу?
С помощью опросника. Там были утверждения вроде: «Члены этого отделения заботятся о нем и работают вместе, чтобы сделать его одним из лучших в больнице».
Понятно. А с другой стороны?
А с другой, с обратным знаком. Люди в этом отделении часто не несут свою долю общей нагрузки.
А параллельно команда исследователей, медсестер, тщательно изучала медицинские карты и фиксировала все случаи ошибок при назначении лекарств.
Да, все верно. И вот она сводит эти 2 набора данных и получает тот самый, как мы уже говорили, шокирующий результат.
Прямая, сильная и статистически значимая корреляция.
Да, но в обратную сторону. Чем лучше команда оценивала свою работу в опроснике, тем больше ошибок было зафиксировано в ее отчетах.
И вот он, тот самый момент эврики, о котором мы уже упоминали.
В ее голове рождается новая гипотеза. Может быть, хорошие команды не совершают больше ошибок, а чаще о них сообщают.
И это и было, по сути, рождение концепции психологической безопасности.
Но знаете, одно дело выдвинуть смелую догадку и совсем другое ее доказать.
Конечно. Нужна научная строгость.
И вот что здесь поразительно, так это ее научная дотошность. Ее научный руководитель, очень уважаемый доктор Лушен Лиди, отнесся к новой идее крайне скептически.
И это, в общем-то, понятно.
Да. Какая-то аспирантка без медицинского образования, по сути, заявляет, что официальные данные об ошибках, которые собирала вся их исследовательская группа, ненадежны.
И отражают не реальное количество ошибок, а лишь готовность о них говорить.
Но этот скептицизм, как ни странно, оказался подарком судьбы.
Он заставил ее искать новые, более веские доказательства.
И она их нашла. Во-первых, она вернулась к своему опроснику и вспомнила, что при его адаптации добавила туда один свой пункт, которого не было в оригинальной методике.
Какой?
Если вы совершите ошибку в этом отделении, это не будет использовано против вас.
Очень важный пункт.
Ключевой. И когда она проверяла корреляцию, оказалось, что именно этот пункт сильнее всего был связан с количеством зарегистрированных ошибок.
То есть, чем больше люди были согласны с этим утверждением,
тем больше ошибок было в их отчетах. пазл начал складываться.
Это уже был очень сильный аргумент.
Но ей нужно было и качественное живое подтверждение. И тогда она применила блестящий метод двойного ослепления.
Это когда исследователь не знает, к какой группе относится испытуемый.
Да. Она наняла ассистента Энди Малински и, не сообщая ему ни свою новую гипотезу, ни какие-либо данные по ошибкам или командной работе, просто попросила его
провести несколько дней в каждом из исследуемых отделений
и написать этнографический отчет, просто описать рабочую атмосферу, как он ее видит.
И что же он увидел?
И отчет Малински стал решающим, просто неопровержимым доказательством. Он описал колоссальную, как он выразился, ночную и дневную разницу между отделениями.
Например?
В одних медсестры открыто обсуждали ошибки, говорили, что определенный их уровень неизбежен и важна некротильная среда для обучения.
А в других?
А в других они в полголоса жаловались, что за любую ошибку здесь устраивают суд, что начальство обращается с ними, как с двухлетними детьми.
И что они боятся даже задавать вопросы.
Именно. И вишенка на торте. Когда Эдмонсон попросила Малински, все еще не знавшего никаких цифр, просто проранжировать отделения от самых открытых и доверительных до самых закрытых и карательных.
Его рейтинг практически идеально совпал с рейтингом по количеству зарегистрированных ошибок.
Да, пазл окончательно сложился. Ее первоначальный сокрушительный провал обернулся настоящим научным открытием.
Именно так и родилось классическое определение психологической безопасности. Давайте его озвучим.
Это общая вера членов команды в то, что в этом коллективе безопасно идти на межличностный риск.
Проще говоря, это атмосфера, где люди не боятся задавать глупые вопросы,
признавать свои ошибки и незнания,
предлагать новые какие-то сырые идеи или вежливо оспаривать статус-кво.
И очень важно понимать, это свойство группы, свойство культуры, а не черта характера отдельного смелого человека.
И последующие 25 лет исследований ее и сотен других ученых многократно подтвердили, психологическая безопасность напрямую связана с повышением производительности.
С вовлеченностью, со снижением выгорания и, что самое главное в контексте нашей сегодняшней темы, она создает ту самую среду, где возможно подлинное обучение на ошибках.
Прежде чем мы пойдем дальше по структуре книги, давайте зафиксируем ключевые термины, которые вводит Эдмонсон, просто чтобы говорить на одном языке.
Хорошая идея.
Итак, неудача, failure.
Это максимально широкое понятие. Любой результат, который отклоняется от желаемого или ожидаемого.
Проиграть в теннисном матче, не получить повышение, испечь подгоревший пирог.
Да, все это неудачи.
Дальше. Ошибка.
Это уже более узкое понятие. Это непреднамеренное отклонение от установленных стандартов, правил или процесса.
Как в примере с тортом, перепутать соль с сахаром при выпечке по рецепту.
Точно.
И третье – нарушение.
А вот это уже преднамеренное отклонение от правил. Например, сознательно проехать на красный свет, чтобы успеть навстречу.
Это очень важное разграничение. Оно помогает уйти от каких-то эмоциональных оценок, вроде «провал» или «катастрофа», и начать анализировать причины.
Совершенно верно. И книга, как вы помните, делится на две большие части. В первой части, которую мы сейчас начнем, мы разберем ландшафт неудач, три их основных типа.
Интеллектуальные, базовые и комплексные.
Да. А во второй части поговорим уже о практике, о трех видах осознанности, которые помогают нам применять эти знания в жизни.
Самоосознанность, ситуационная и системная осознанность.
Именно так.
Итак, глава первая. И Эдмонсон начинает ее с очень сильной, я бы даже сказал, драматичной истории, которая сразу задает высочайшие ставки.
Мы переносимся в 1951 год в операционную к доктору Кларенсу Деннису.
Это один из пионеров операций на открытом сердце. И на операционном столе пятилетняя девочка Пэтти Эндерсон с редким врожденным пороком сердца,
который на тот момент считался абсолютно неоперабельным.
В то время сама идея операции на открытом сердце была, сродни полету в космос.
Конечно. Главная проблема, которую никто не мог решить, как, собственно, оперировать на работающем, качающем кровь органе.
И доктор Деннис и его команда потратили годы на разработку и создание сложнейшего аппарата искусственного кровообращения,
который был размером с небольшую комнату и до этого момента тестировался только на собаках.
Операция начинается. Команда подключает девочку к этому аппарату, но как только хирург делает разрез на сердце, все идет не по плану.
Операционное поле мгновенно заливает кровью.
Диагноз, поставленный ранее, оказывается неверным. У девочки не одно отверстие в сердечной перегородке, а несколько.
Причем в совершенно неожиданном месте, куда просто невозможно подобраться инструментами.
Команда героически борется за жизнь ребенка. Но через 40 минут они вынуждены признать поражение.
Девочка умирает прямо на операционном столе.
Это был сокрушительный провал. Месяц спустя вторая попытка с двухлетней девочкой Шерил Джадж.
И на этот раз другая нелепая и трагическая ошибка. Техник, который был слегка простужен, неплотно закрутил один из клапанов.
И в аппарат попал воздух, который вызвал эмболию и отравил организм ребенка.
Снова неудача.
Да, это были трагические провалы с самыми высокими ставками, которые только можно себе представить.
Но они происходили на абсолютно неизведанной научной территории.
И как это ни ужасно звучит, они были необходимы для медицинского прогресса.
Безусловно, сегодня операции, которые пытался сделать Деннис, это рутина, которую проводят миллионам людей по всему миру.
Но путь к этому лежал через такие вот мучительные провалы первопроходцев.
И эта история подводит нас к главному вопросу главы. Если неудачи так важны для прогресса, почему нам так сложно правильно к ним относиться?
И Эдмондсон выделяет три фундаментальные причины.
Первая причина – это отвращение, aversion. Наша инстинктивная, биологическая и эмоциональная реакция.
Психологи называют это предвзятостью к негативу.
Да, negativity bias. Наш мозг устроен так, что мы гораздо острее и дольше реагируем на плохие новости, на критику, на неудачи, чем на хорошее событие.
Сюда же, я так понимаю, относится и неприятие потерь.
Да, loss aversion, концепция Нобелевского лауреата Даниэла Канемана. Боль от потери $100 психологически гораздо сильнее, чем радость от находки $100.
И неудача ощущается именно как потеря, и мы инстинктивно ее избегаем.
Эдмондсон приводит забавную и очень показательную историю о своем знакомом.
Какую?
Он ехал в машине со своим 3-летним сыном и на парковке случайно задел зеркалом соседний автомобиль.
И что, ребенок?
И не прошло и секунды, как ребенок с заднего сиденья громко закричал: «Папа, я ничего не делал».
В 3 года?
Да, этот инстинкт немедленно уклониться от вины, от ассоциации с провалом, он зашит в нас очень-очень глубоко.
Хорошо, это первая причина. Вторая?
Вторая причина – это путаница, confusion. У нас просто нет четкой системы классификации неудач, нет внятного языка для их обсуждения.
Популярный в Кремниевой долине лозунг «Ошибайся быстро, ошибайся часто».
Угу. Звучит очень модно, но он совершенно неприменим и даже опасен, например, на сборочном конвейере автомобилей или в работе пилота.
Чтобы внести ясность, Эдмондсон предлагает для начала различать разные контексты деятельности.
Да, постоянный, consistent, где процессы хорошо известны и отлажены, как на заводе.
Переменный, variable, где есть общие знания, но каждый случай уникален, как в работе врача скорой помощи.
И новый, novel, где мы действуем на совершенно неизведанной территории, как тот самый ученый-исследователь.
Понятно. И третья, самая мощная причина – это страх, fear.
И это уже социальный аспект. Боязнь осуждения, порицания, наказания, стигма, связанная с провалом.
Этот страх парализует. Он мешает нам не только признавать свои ошибки, но даже просто рисковать.
Но очень полезную матрицу 2x2.
По одной оси – психологическая безопасность, от низкой до высокой.
А по другой – стандарты и ответственность, тоже от низких до высоких.
И что получается?
И получается 4 зоны. Низкая безопасность и низкие стандарты – это зона апатии. Всем на все наплевать.
Опасная комбинация.
Низкая безопасность и высокие стандарты – это зона тревоги. Люди боятся сделать шаг в сторону, скрывают ошибки, чтобы не получить по шапке.
Знакомая ситуация во многих компаниях.
Да. Высокая безопасность и низкие стандарты – это зона комфорта. Все дружат, атмосфера приятная, но высоких результатов нет.
А вот зона «высокие стандарты» и «высокая безопасность»
это и есть та самая зона обучения и высокой производительности. Зона, где люди не боятся рисковать и говорить об ошибках, потому что стремятся к общей высокой цели.
Именно здесь и возможны успешные неудачи.
Совершенно верно.
Чтобы научиться работать с неудачей, нужен ключевой ментальный навык переосмысления или рефрейминг.
Да, и здесь она приводит просто поразительный пример с олимпийскими медалистами.
О, это я слышал, что бронзовые призеры счастливее серебряных.
Именно. Многочисленные исследования это показывают. Как это возможно? Ведь серебро объективно лучше бронзы.
Все дело в контрфактическом мышлении.
Да. Серебряный медалист думает: «Я почти выиграл золото, еще бы чуть-чуть». Он сравнивает себя с тем, кто стоит выше на пьедестале.
И его мозг воспринимает результат как потерю, как проигрыш золота.
А бронзовый медалист думает: «Я чуть было не остался вообще без медали. Я мог быть четвертым».
Он сравнивает себя с тем, кто остался за чертой призеров.
И его мозг воспринимает результат как приобретение, как выигрыш медали. Он переосмыслил ситуацию.
И это именно то, что нам нужно учиться делать с неудачами. Научиться видеть в них приобретение ценного опыта, а не просто потерю.
В точку. И в завершении этой фундаментальной главы Эдмондсон представляет очень важный практический инструмент – спектр причин неудач.
Представьте себе шкалу.
На левом ее конце – неудачи, заслуживающие порицания – blameworthy.
А на правом – заслуживающие похвалы
– praiseworthy.
И на этой шкале располагаются разные типы поведения. На самом левом – плохом краю – саботаж, преднамеренное нарушение правил.
Дальше невнимательность, халатность.
Потом некомпетентность, отсутствие навыков.
Дальше к центру сложность самой задачи.
Затем неопределенность среды.
И на самом правом хорошем краю проверка гипотезы, осмысленный эксперимент, исследование нового.
А теперь ключевая статистика, которая, как вы сказали, просто взрывает мозг.
Да. Эдмундсон на своих семинарах спрашивала у тысяч менеджеров по всему миру, какой процент неудач в ваших организациях, по-вашему, действительно заслуживает порицания.
То есть вызван саботажем или злостной осознанной халатностью.
Именно. И большинство руководителей сходятся на цифре в 1-2%, ну, максимум 5%.
А потом она задает второй вопрос.
Да. А какой процент неудач в ваших организациях на самом деле рассматривается как заслуживающий порицания?
То есть после какого процента провалов начинается поиск виноватого и наказания?
И тут ответы обычно находятся в диапазоне 70-90%.
От 2 до 90. Это же огромная разница.
И вот этот огромный разрыв между 2% реальной вины и 90% обвинений – это и есть та серая зона, где организации, команды и семьи теряют бесценные возможности для обучения.
Вместо того, чтобы анализировать системные причины – сложность задачи или неопределенность.
Угу. Мы по умолчанию ищем виноватого и тем самым отбиваем у людей всякое желание рисковать, экспериментировать и честно сообщать о проблемах.
Хорошо, переходим ко второй главе. Она целиком посвящена правильным ошибкам, тем, что находятся на правом конце нашего спектра.
Эдмондсон называет их интеллектуальными неудачами «intelligent failures».
И она начинает с примера из мира науки, лаборатории доктора Дженнифер Химстры, которая занимается биохимией и работает с молекулами ДНК.
В ее сфере неудачи – это не просто часть работы, это, можно сказать, ее суть. 99% экспериментов не дают ожидаемого результата.
Но каждая такая неудача – это ценнейший источник информации о том, как устроен мир на молекулярном уровне.
Да. Продуманная гипотеза, которая не подтвердилась данными, вот что такое идеальный правильный вид ошибок.
Эдмондсон выделяет 4 ключевых признака, 4 критерия интеллектуальной неудачи. Это очень полезная структура для анализа любой ситуации.
Первый признак. Неудача происходит на новой, неизведанной территории. Здесь нет готовых ответов, нет проторенных дорог, нет инструкции в Google. Вы первопроходец.
Идеальный пример этого – история Джоселин Белл Бернель.
Да. Которая в 1967 году, будучи аспиранткой в Кембридже, фактически открыла пульсары.
Она часами анализировала данные с огромного, только что построенного радиотелескопа.
И однажды она заметила на длинных бумажных диаграммах крошечный, странный, но регулярно повторяющийся сигнал, который не был похож ни на что известной науке.
И что ее научный руководитель?
А ее научный руководитель, будущий Нобелевский лауреат Энтони Хьюиш, сначала отмахнулся, сказал, что это, скорее всего, просто радиопомехи от земного источника или дефект оборудования.
Но она проявила настойчивость.
Да, будучи невероятно дотошным и внимательным исследователем, она настояла на том, чтобы изучить эту аномалию подробнее. Потратила недели, чтобы исключить все возможные технические причины.
И в итоге это привело к открытию совершенно нового типа звезд – пульсаров.
Что стало одной из величайших сенсаций в астрономии 20 века. Ее изначальное непонимание данных, которое могло быть воспринято как ее личная неудача или ошибка,
на самом деле было первым шагом на абсолютно новую научную территорию.
Совершенно верно.
Второй признак интеллектуальной неудачи – она преследует значимую осмысленную цель.
То есть это не просто бесцельное тыкание палкой в темноту.
Это может быть что-то великое, как научное открытие или запуск нового бизнеса.
Или что-то очень личное, например, попытка наладить отношения, переехать в новый город.
Угу. Или даже неудачный, но смелый кулинарный эксперимент с новым рецептом.
Главное, что за попыткой стоит осмысленное желание чего-то достичь, чего-то улучшить или узнать. В качестве примера приводится система STEM-образования в Брайтон-колледже в Англии.
Там детей не просто учат зазубривать формулы.
Их специально учат не бояться экспериментировать и проваливаться. Им дают инженерные задачи, у которых нет одного правильного ответа. Например, построить мост из спагетти.
И оценивают не только результат, но и сам процесс. Креативность, командную работу, умение анализировать, почему конструкция рухнула.
Да, цель не просто получить оценку, а научиться мыслить как инженер, как творец.
Третий, и это очень важный признак, неудача основана на предварительной подготовке.
Или, как говорят американцы, сделай свою домашнюю работу.
Это не случайная попытка навось.
Нет, это проверка осмысленной гипотезы, основанной на всей доступной на данный момент информации. Провал должен быть результатом хорошо спланированного эксперимента.
А не следствием банальной лени, невежества или нежелания изучить вопрос.
Здесь, кстати, кроется причина провала очень многих стартапов.
То есть они не делают домашнюю работу?
Именно. Их основатели, горя энтузиазмом, бросаются создавать продукт или писать код, не проведя предварительные исследования.
Не поговорив с потенциальными клиентами, не изучив их реальные боли и потребности.
И их последующая неудача – это не интеллектуальный провал, а часто просто базовый, вызванный пренебрежением к подготовительной работе. Они проваливаются не потому, что их гипотеза была смелой, а потому, что у них ее толком и не было.
Понятно. И, наконец, четвертый признак.
Неудача максимально малого масштаба, насколько это возможно.
То есть провал должен быть настолько маленьким, дешевым и быстрым, насколько это возможно для получения ценной информации.
Да. Не нужно строить целый завод, чтобы проверить, нужен ли рынку ваш новый продукт.
Сделайте простой прототип, создайте лендинг, проведите опрос.
Принцип здесь – получить максимум знаний при минимуме затрат. В корпоративном мире есть отличные примеры.
Например, в компании X, инновационном подразделении Alphabet.
Да, там существуют официальные премии за провал. Их получают те команды, которые вовремя и аргументированно доказывают, что их проект бесперспективен, и закрывают его.
Экономя миллионы долларов и ресурсы компании.
Именно. Они поощряют не сам провал, а смелость и честность признать его вовремя.
А в фармацевтической компании Eli Lilly еще в 90-х годах прошлого века устраивали вечеринки в честь неудач.
Чтобы отпраздновать ценные научные уроки, извлеченные из провальных клинических испытаний новых лекарств.
В конце главы Эдмонсон приводит примеры мастеров интеллектуальных неудач.
Да. Это изобретатель Джеймс Уэст, афроамериканец, который в 60-е годы в Bell Labs создал электретный микрофон.
Сейчас 90% всех микрофонов в мире, от смартфонов до слуховых аппаратов, используют его технологию.
Его путь – это тысячи, просто тысячи неудачных экспериментов.
Это Рене Редзепи, шеф-повар знаменитого копенгагенского ресторана «Нома».
Чья кухня построена на бесконечных пробах и ошибках, где неудачные попытки ферментации часто становятся основой для новых революционных блюд.
И, конечно, классический пример – компания IDEO, гигант в мире промышленного дизайна.
Вся их культура построена на быстром прототипировании, тестировании и итерациях. Они рассказывают поучительную историю о провальном проекте для компании Siemens, производителя матрасов.
Команда IDO предложила клиенту несколько революционных идей по улучшению покупательского опыта.
Клиенту идеи понравились, но внедрить он их так и не смог. Проект провалился.
И вместо того, чтобы обвинять клиентов в косности и неготовности к инновациям,
они в IDO проанализировали свой провал и поняли, что их собственная модель была неверной.
Они поняли, что должны не просто придумывать гениальные идеи, но и помогать клиентам внедрять их, менять свою внутреннюю культуру.
Да. Этот провал заставил их кардинально изменить собственную бизнес-модель и стать еще успешнее.
А теперь мы переходим к неправильным ошибкам, к тем, которых, в общем-то, следует избегать.
Да, глава 3 посвящена базовым неудачам, basic failures.
В отличие от интеллектуальных, они происходят на хорошо изученной, известной территории.
Они в большинстве своем предотвратимы, абсолютно непродуктивны, и их причина – простые человеческие ошибки.
У базовых неудач есть два ключевых атрибута. Первый, как уже было сказано, они происходят на известной территории.
То есть уже существуют проверенные знания, инструкции, правила, рецепты, чек-листы, четкое понимание того, как добиться успеха.
И второй атрибут. У них, как правило, есть единственная, конкретная и легко выявляемая причина.
Одна ошибка приводит к провалу. Перепутали соль с сахаром, торт испорчен. Забыли прикрутить колесо на шиномонтаже, оно отвалилось.
Причина таких ошибок нам всем, я думаю, до боли знакомы. Невнимательность, провалы в памяти, усталость.
Ложные допущения. Эдмонсон приводит трагический и очень масштабный пример обрушения подвесных галерей в отеле Хайд Ридженси в Канзас-Сити в 1981 году.
О, да, ужасная история.
Во время танцевального вечера две огромные бетонные галереи, висевшие одна над другой, рухнули в переполненный атриум.
Погибло 114 человек, более 200 получили тяжелые травмы.
И какова была причина? Расследование показало, что в ходе строительства инженеры подрядчика внесли небольшое, но не перепроверенное главным конструктором изменение в конструкцию крепежных стержней.
И это удвоило на них нагрузку?
Да. Одна единственная ошибка в базовых расчетах на хорошо известной территории Сопромата привела к одной из самых страшных техногенных катастроф в истории США.
Это поднимает важнейший вопрос. Если эти ошибки так простые и предотвратимы, как сократить их количество?
И здесь Эдмонсон предлагает несколько очень практичных стратегий. Первое и самое главное, на мой взгляд, подружиться с ошибкой.
Что это значит?
Это значит преодолеть тот самый стыд и страх, которые мешают нам признавать и, что еще важнее, анализировать свои промахи.
Нужно научиться переформулировать свой внутренний диалог.
Да. Не «я неудачник» или «я идиот», а «я совершил ошибку».
Это критически важное разделение своей личности и своего поступка.
Здесь же она упоминает фундаментальную ошибку атрибуции, известный психологический феномен.
Когда мы видим, что кто-то другой потерпел неудачу, мы склонны списывать это на его личные качества.
А он просто ленивый, она невнимательна.
А когда мы сами терпим неудачу, мы списываем ее на внешние обстоятельства.
«У меня был тяжелый день, меня отвлекли». Нужно научиться применять к себе тот же объективный стандарт, что и к другим, и наоборот, быть более снисходительными к ошибкам окружающих.
Вторая стратегия – ставить безопасность на первое место.
Классическая история из бизнес-литературы о Поле О'Ниле, когда он в 1987 году стал гендиректором алюминиевого гиганта Алкоа. На своей первой встрече с инвесторами и аналитиками с Уолл-стрит он не стал говорить о прибыли и котировках.
Он заявил, что его главный и единственный приоритет – это безопасность труда. Его цель – свести количество производственных травм к нулю.
Инвесторы, наверное, были в шоке.
Мягко говоря, многие сразу же продали акции компании.
Но О'Нил понимал, что фокус на безопасности заставит перестроить все производственные процессы, улучшить коммуникацию между рабочими и менеджерами, и в итоге это неизбежно приведет к росту качества и эффективности всей компании.
И он оказался абсолютно прав.
Да. За время его правления капитализация Алкоа выросла в 5 раз.
Впечатляет? Третья стратегия – ожидать ошибки и создавать системы для их отлова.
Вместо того, чтобы наивно надеяться, что ошибок никогда не будет, нужно исходить из того, что человек несовершенен и ошибки неизбежны.
а значит, нужно создавать системы для их максимально раннего обнаружения.
Классический пример – знаменитый шнурандон на заводах Toyota.
Любой рабочий на конвейере, заметив малейшую проблему или дефект, не просто может, а обязан дернуть за этот шнур,
который немедленно останавливает всю сборочную линию.
И цель не наказать того, кто допустил грак,
а немедленно всем вместе решить проблему, пока она не превратилась в большой провал и не дошла до конечного потребителя.
Это подводит нас к четвертой, тесно связанной стратегии.
Созданию систем сообщения об ошибках без обвинений. Blameless reporting.
Ярчайший пример – работа Алана Малали, который возглавил Ford в 2006 году, когда компания была на грани банкротства.
Он обнаружил, что в компании царит культура страха. На еженедельных совещаниях все топ-менеджеры показывали только зеленые отчеты.
Якобы у всех все хорошо.
Да. Малали ввел простую систему. Отчеты о проектах должны были быть окрашены в зеленый, желтый или красный цвет в зависимости от реального положения дел.
Сначала, я так понимаю, все боялись показывать красный.
Конечно, по привычке. Но когда один из вице-президентов набрался смелости и поставил своему главному проекту красный статус, Малали не уволил его.
Нет.
Он остановил совещание, повернулся к нему и сказал: «Спасибо за честность, а теперь давайте все вместе подумаем, чем мы можем тебе помочь».
И какая была реакция?
В зале начали аплодировать. Это был поворотный момент, который полностью изменил культуру в компании и позволил ей выжить.
И последняя, пятая стратегия – это кодификация знаний и использование чек-листов.
Здесь Эдмондсон ссылается на работу хирурга и писателя Атула Гаванде, автора блестящей книги «Чек-лист. Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным последствиям».
Гаванде, основываясь на опыте авиации, доказал, что даже в такой сверхсложной интеллектуальной сфере, как хирургия,
простые минутные чек-листы перед операцией, проверить имя пациента, наличие нужных инструментов, группу крови,
могут драматически снизить количество базовых ошибок и послеоперационных осложнений, спасая тысячи жизней по всему миру.
И вот мы подошли к самому опасному, самому коварному и, к сожалению, все более распространенному виду неудач.
Глава 4. Комплексные неудачи. Комплекс failures. И здесь снова мощнейшая история, с которой все начинается.
18 марта 1967 года гигантский нефтяной танкер Torrey Canyon с грузом в 120 тысяч тонн сырой нефти идет к побережью Англии.
За штурвалом очень опытный итальянский капитан Пастренго Руджати.
Капитан хочет сэкономить время и решает пройти не безопасным обходным путем, а через узкий пролив между материком и островами Силли.
Рискованно. Но он уже делал так раньше.
Да. Дальше начинается то, что называют каскадом ошибок. Неожиданно на пути появляются рыбацкие лодки, заставляя его изменить курс.
Затем он обнаруживает, что почему-то отключен режим автопилота.
Потом возникает путаница с управлением. Один из переключателей режима рулевого управления стоит не в том положении.
Капитан отдает один приказ. Рулевой пытается его выполнить, но корабль реагирует иначе.
Каждый из этих небольших ошибок, каждый из этих факторов по отдельности не был бы фатальным.
Но они накладываются друг на друга, на внешние факторы вроде сильного течения.
Да. И в итоге огромный танкер на полной скорости садится на рифы.
Это была одна из первых и крупнейших экологических катастроф в истории человечества,
который уничтожил все живое на сотнях километров побережья Англии и Франции.
И это идеальный пример комплексной неудачи.
Да. Эдмондсон дает ей такое определение. Это результат непредвиденного стечения множества причин, часто с элементом невезения в знакомых, но сложных и взаимозависимых системах.
Давайте разберем ключевые атрибуты этого типа неудач. Первый. Они происходят в знакомых рутинных условиях.
Капитан Руджати сотни раз управлял кораблями. Пилоты, врачи, инженеры на АЭС выполняют свои задачи каждый день.
И эта рутинность порождает излишнюю самоуверенность и притупляет бдительность.
Второй атрибут. У них всегда множество причин. Нельзя просто сказать «виноват капитан».
Да, он принял первоначальное рискованное решение.
Но была и ошибка рулевого, и неожиданные лодки, и особенности течений, и конструкция переключателя на мостике.
Нет одного виновника, есть сбой всей системы.
Третий, очень важный атрибут, им практически всегда предшествуют упущенные слабые сигналы.
Позже расследование показало, что у корабля Torrey Canyon и раньше были небольшие проблемы с рулевым управлением, но на это не обратили должного внимания.
Это то, что Эдмондсон называет проблемой неоднозначных угроз, слабых сигналов о потенциальной проблеме, которые очень легко проигнорировать или списать на случайность.
И четвертый атрибут. Они часто включают внешние неконтролируемые факторы или просто элемент невезения.
Те самые рыбацкие лодки, которые появились в самый неподходящий момент, или внезапные изменения погоды.
Что здесь самое важное, так это то, что количество комплексных неудач в современном мире постоянно и экспоненциально растет.
Это связано, во-первых, с усложнением самих технологий. Вспомним масштабный взлом данных компании Equifax.
Там целая цепочка технических уязвимостей и человеческих ошибок привела к утечке персональных данных 150 миллионов человек.
И во-вторых, с ростом глобальной взаимозависимости. Пандемия COVID-19 стала ярчайшим и трагическим примером.
Да, примером того, как локальная проблема в одной точке мира может вызвать каскадный сбой всей глобальной системы здравоохранения, логистики и экономики.
Чтобы глубже понять природу таких сбоев, Эдмондсон знакомит нас с двумя важными теоретическими моделями.
Первая теория нормальных аварий социолога из Йеля Чарльза Перроу.
После аварии на АЭС Три Майл Айленд он пришел к шокирующему выводу. Некоторые сложные системы по самой своей природе обречены на катастрофы.
Как это?
Перроу выделил два ключевых параметра любой системы. Первый – интерактивная сложность, interactive complexity.
Это когда элементы системы связаны друг с другом нелинейно, запутанно, неожиданно.
Изменение в одном месте может вызвать совершенно непредсказуемый эффект в другом. Второй параметр – жесткая связь, tight coupling.
Это когда процессы в системе идут очень быстро один за другим, и нет времени на раздумья, паузу или исправление ошибки.
Одно событие немедленно запускает следующее, как в эффекте домино.
И что же получается?
Так вот, система с высокой интерактивной сложностью и жесткой связью, по мнению Перу, находится в опасной зоне.
Примеры?
Атомные электростанции, космические миссии, крупные химические заводы.
И аварии в них – это не случайность, а нормальное, статистически неизбежное свойство самой системы.
Вторая, более наглядная модель – это модель швейцарского сыра, которую предложил психолог Джеймс Ризен.
Представьте себе систему защиты как стопку ломтиков швейцарского сыра.
Каждый ломтик – это один уровень защиты. Технологии, правила и процедуры, обучение персонала, надзор. И в каждом ломтике есть дыры. Это скрытые недостатки, слабости, человеческий фактор.
В обычной ситуации эти дыры на разных уровнях не совпадают.
Угроза, пройдя через дыру в первом ломтике, блокируется на втором или третьем.
Ну, иногда, по трагическому стечению обстоятельств, дыры на всех уровнях выстраиваются в одну линию.
И тогда происходит катастрофа.
Эдмондсон приводит душераздирающий пример из больницы, где мальчику по имени Мэтью по ошибке ввели смертельную дозу морфина.
Последующий анализ по модели швейцарского сыра показал, что в тот день совпало 7 неблагоприятных факторов.
7?
Да. От переполненного отделения и неопытной медсестры до плохо читаемой этикетки на лекарстве и сбоя в системе электронной отчетности.
7 дыр в сыре совпали в один момент времени.
Ужасно.
Так что же делать? Как сократить количество этих идеальных штормов?
Первый подход – учиться у организаций с высокой надежностью. High Reliability Organizations, HRO.
Это организации, которые работают в средах с высочайшими рисками, но умудряются иметь крайне низкий уровень аварий.
Классические примеры – авианосцы, диспетчерские службы аэропортов, пожарные команды.
Исследователи выделили у них несколько общих черт.
Они буквально одержимы возможностью неудачи, постоянно ищут слабые сигналы и потенциальные проблемы.
Они не упрощают реальность, а наоборот стараются видеть всю ее сложность и многообразие.
Они невероятно чувствительны к операционным процессам на передовой и делегируют право принятия решений экспертам на местах.
Они не ждут команды от начальства, потому что в критической ситуации на это просто нет времени.
Вторая важнейшая стратегия – научиться распознавать и серьезно относиться к неоднозначным угрозам.
Классический пример, который разбирается во всех учебниках по менеджменту – катастрофа шаттла «Колумбия» в 2003 году.
При взлете от топливного бака откололся кусок теплоизоляции и ударил по крылу шаттла.
Инженеры НАСА видели это на видеозаписи, но руководство посчитало это досадной мелочью, а не смертельной угрозой, и не предприняло никаких действий.
При посадке раскаленные газы проникли через повреждения в крыло, и шаттл разрушился. Все 7 астронавтов погибли.
Почему так произошло?
Потому что куски изоляции отваливались и во время многих предыдущих успешных запусков. Это стало восприниматься как норма.
Сработала предвзятость подтверждения. Confirmation bias.
Менеджеры искали данные, которые подтверждали бы, что все в порядке, ведь раньше же проносило, и игнорировали расчеты инженеров, которые указывали на смертельную опасность.
Они не смогли распознать в слабом, неоднозначном сигнале предвестника будущей катастрофы.
И третья стратегия, которая вытекает из предыдущих – приветствовать ложные тревоги.
Снова возвращаемся к шнуру Андон на заводах Toyota.
Большинство его дерганий – это, по сути, ложные тревоги, которые не приводят к обнаружению серьезной проблемы.
Но система поощряет их, потому что цена пропуска одной реальной проблемы несоизмеримо выше, чем цена проверки 10 ложных.
Тот же принцип работает в командах быстрого реагирования в больницах.
Любая медсестра может вызвать такую команду при малейшем подозрении на ухудшение состояния пациента.
И лучше они прибегут зря 10 раз, чем один раз не прибегут вовремя.
Цель таких систем – заметить дым, а не тушить пожар.
Нужно создать культуру, в которой сообщить о потенциальной, даже маловероятной проблеме – это норма и проявление ответственности, а не паникерство или повод для наказания.
Мы переходим ко второй практической части книги, где речь пойдет о навыках, которые мы можем развить в себе.
И пятая глава начинается с провокационной цитаты из старого американского комикса «Мы встретили врага, и враг этот – мы».
То есть главный барьер на пути обучения на ошибках – это не внешние обстоятельства.
А мы сами, наши инстинкты, эмоции и когнитивные искажения.
История, с которой начинается эта глава – это очень честная и поучительная история Рэя Далио.
Основателя одного из крупнейших в мире хедж-фондов – Bridgewater Associates.
В начале 80-х, будучи уже успешным, но очень самоуверенным инвестором, он был на 100% убежден, что американскую экономику ждет неминуемый коллапс.
Он публично об этом заявлял, выступал в Конгрессе, ставил на это все деньги своих клиентов.
И оказался катастрофически неправ.
Рынок пошел в стремительный рост, и он потерял практически все. Ему пришлось уволить всех своих сотрудников.
Этот сокрушительный публичный провал, по его собственному признанию, был самым болезненным, но и самым важным событием в его жизни.
Он заставил его полностью пересмотреть свой подход к принятию решения. Он понял, что его самоуверенность и нежелание слушать тех, кто с ним не согласен, были его главными врагами.
Этот опыт лег в основу его знаменитых принципов и уникальной корпоративной культуры радикальной прозрачности.
Да, в его компании, где каждый сотрудник обязан аргументированно оспаривать идеи другого, включая самого Далио, чтобы приблизиться к истине.
Эта история прекрасно иллюстрирует, как мы устроены. Мы уже упоминали предвзятость подтверждения.
Мы инстинктивно ищем и замечаем информацию, которая подтверждает нашу правоту, и игнорируем ту, что ей противоречит.
Эдмондсон также говорит о самооправдании при почти провалах.
О, да. Когда мы чудом избежали аварии на дороге, мы не думаем, какой ужас, нужно быть осторожнее.
А думаем, какой я молодец, как ловко я вырулил.
Мы воспринимаем это как успех и подтверждение своего мастерства, а не как тревожное предупреждение.
Ключевая эмоция, которая мешает нам учиться, это стыд.
И здесь Эдмондсон ссылается на работу знаменитой исследовательницы уязвимости Брэйни Браун.
Браун проводит очень важное различие между двумя понятиями.
Стыд – это глубинное, болезненное чувство, что я плохой, я ошибка, я недостоин.
А вина – это чувство, что я сделал что-то плохое.
И вина, если она не перерастает в самобичевание, может быть очень конструктивной. Она мотивирует нас извиниться, исправить ошибку, не повторять ее в будущем.
Стыд же, напротив, парализует и заставляет прятаться, скрывать свои промахи.
Критически важно научиться разделять свою личность и свои поступки.
И главный навык для работы со всеми этими внутренними врагами – это то самое переосмысление, рефрейминг.
О котором мы уже говорили в контексте олимпийских медалистов. Если мы не можем изменить сам факт неудачи, мы всегда можем изменить свое отношение к нему, свою интерпретацию.
И здесь Эдмондсон приводит невероятно сильный хрестоматийный пример австрийского психиатра Виктора Франкла.
Виктор Франкл, прошедший через ужасы нацистских концлагерей, включая Освенцим, писал в своей книге «Человек в поисках смысла», что выжить ему и многим другим заключенным помогла способность найти смысл даже в самых невыносимых страданиях.
Он описывает момент, когда в лютый мороз, изможденный и больной, он шел на работу.
И чтобы отвлечься от боли, он представил, что стоит в теплой, светлой, красивой аудитории и читает лекцию о психологии заключенного в концлагере, используя свой собственный опыт как научный материал.
В этот момент он переосмыслил свои страдания, из бессмысленной пытки они превратились в исследовательскую задачу.
Этот пример показывает невероятную силу нашего сознания. Конечно, в повседневной жизни мы не сталкиваемся с такими ужасами.
Но сам принцип абсолютно универсален.
Любую неудачу, от проваленного проекта до неудачного свидания, можно переосмыслить из катастрофы в возможность для обучения.
Из приговора в ценный опыт.
Эдмондсон предлагает и другие концепции и инструменты для развития самоосознанности. Например, теорию установок «Mindsets» психолога из Стэнфорда Кэрол Дуэк.
Дуэк разделяет людей на две категории.
Люди с установкой на данность, fixed mindset, верят в то, что их способности, ум, талант, характер – это нечто врожденное и неизменное.
И люди с установкой на рост, growth mindset, которые верят в то, что любые способности можно и нужно развивать через усилия, обучение и практику.
Какое это имеет отношение к ошибкам?
Прямое. Люди с установкой на данность панически боятся неудач.
Потому что для них любой провал – это приговор их фундаментальным способностям. «Я провалил экзамен, значит, я глупый». И они начинают избегать любых вызовов.
Люди с установкой на рост, напротив, воспринимают неудачи и трудности как неотъемлемую часть обучения.
Как вызов, как возможность научиться и стать сильнее. «Я провалил экзамен, значит, мне нужно лучше подготовиться в следующий раз, и я что-то упустил».
Развитие в себе установки на рост – это, возможно, главный ключ к успешной работе с ошибками.
И в качестве очень простого и конкретного практического инструмента Эдмондсон предлагает формулу из когнитивно-поведенческой терапии.
Стоп, оспорить, выбрать. Стоп-челлендж-чув.
Когда вы сталкиваетесь с неудачей и в вашей голове мгновенно возникает автоматическая негативная мысль «Я идиот». У меня ничего никогда не получится. Нужно сделать три простых шага.
Первый. Стоп. Буквально на секунду остановите этот поток мыслей, сделайте глубокий вдох. Просто создайте паузу.
Второй. Оспорить. Задайте себе несколько вопросов. Эта мысль на 100% правдива. Она мне сейчас помогает или мешает? Есть ли другой, более конструктивный способ посмотреть на эту ситуацию?
И третий. Выбрать.
Сознательно выберите и сформулируйте более конструктивную, реалистичную и полезную мысль. Например, «Да, я совершил ошибку. Это неприятно. Но что конкретно я могу из этого извлечь, чтобы не повторить ее в будущем?»
Это простая, но очень мощная тренировка осознанности, которая помогает разорвать порочный круг самобичевания и перейти к конструктивному анализу.
Шестая глава посвящена второму виду осознанности – ситуационной.
То есть умению правильно считывать контекст, в котором мы находимся, и адекватно на него реагировать.
И здесь снова генеральный по своей простоте и наглядности пример упражнения, которое Эдмондсон проводит со студентами – электрический лабиринт.
Представьте себе ковер, расчерченный на квадраты, как шахматная доска.
Задача команды – как можно быстрее найти безопасный путь от одного конца ковра до другого.
Некоторые клетки при наступании на них издают громкий неприятный писк. Это провал.
Единственный способ найти правильный путь – это метод проб и ошибок, то есть наступая на разные клетки и получая или не получая писки.
Казалось бы, все просто, задача на логику и командную работу, но что происходит на практике?
Эдмондсон наблюдала это сотни раз. Люди панические боятся этого писка.
Они подолгу совещаются перед каждым шагом, боятся рисковать, спорят, кто пойдет первым.
И воспринимают каждый писк как личную неудачу и повод для расстройства.
Почему?
Потому что они абсолютно неверно считывают контекст.
Они воспринимают учебную, игровую задачу, специально созданную для обучения через эксперименты, как экзамен.
Где ошибки – это плохо и стыдно. Они не понимают, что в данном конкретном контексте писк – это не провал, а ценнейшая информация.
Единственный способ решить задачу.
Этот пример показывает, насколько мы бываем слепы к контексту и как важно учиться его анализировать.
Эдмондсон предлагает для этого простую, но очень полезную матрицу.
По одной оси Неопределенность от низкой до высокой, то есть насколько хорошо известен правильный путь к успеху.
По другой оси – ставки от низких до высоких, то есть насколько серьезны последствия неудачи.
Если неопределенность низкая и ставки низкие, например, выпечка печенья по хорошо знакомому рецепту для себя.
Можно расслабиться и получать удовольствие.
Если неопределенность низкая, а ставки высокие, например, работа пилота на обычном рейсе или прием лекарств пациентам.
Здесь нужна максимальная бдительность, строгое следование протоколам и чек-листам.
Если неопределенность высокая, а ставки низкие, например, тот самый электрический лабиринт или кулинарный эксперимент с новым блюдом для друзей.
Это идеальная зона для смелых экспериментов и интеллектуальных неудач.
Ну а если и неопределенность, и ставки высокие, как в случае той самой первой операции на открытом сердце?
То здесь нужна уникальная комбинация и готовность к экспериментам, и высочайшая бдительность одновременно.
Эта простая матрица помогает нам откалибровать свое поведение и отношение к ошибкам.
Не нужно быть параноиком там, где можно и нужно экспериментировать, и наоборот, не нужно быть легкомысленным там, где цена ошибки высока.
Дальше Эдмундсон соединяет эту идею с уже знакомой нам классификацией неудач.
Она создает то, что называет картой ландшафта неудач.
Это матрица 3x3, где по одной оси три типа контекста, постоянный, переменный, новый, а по другой три типа неудач, базовая, комплексная, интеллектуальная.
И она наглядно заполняет каждую из 9 ячеек этой матрицы примерами.
Например, базовая неудача в постоянном контексте – это перепутать ингредиенты при выпечке по рецепту на заводе.
Комплексная неудача в постоянном контексте – это та самая катастрофа в отеле Hyatt Regency.
Интеллектуальная неудача в новом контексте – это провал гипотезы в научном исследовании.
А, скажем, комплексная неудача в переменном контексте
– это типичная врачебная ошибка в отделении скорой помощи, где совпало несколько факторов – усталость врача, нетипичные симптомы у пациента и нехватка оборудования.
Эта карта – мощный аналитический инструмент для разбора любой ситуации, в которой что-то пошло не так.
В конце главы приводится отличный пример мастера ситуационной осознанности.
Это капитан Пен Берман, ветеран авиации и инструктор.
Перед каждым полетом с новым вторым пилотом он говорил одну и ту же фразу. «Меня зовут Бен, и я хочу, чтобы ты знал, я еще ни разу в жизни не выполнил идеальный полет».
Что он делал этой простой фразой?
Он совершал два гениальных управленческих хода. Во-первых, он мгновенно настраивал команду на переменный, а не на постоянный контекст.
Он как бы говорил, ребята, несмотря на все инструкции и наш опыт, в полете всегда что-то может пойти не так. И это нормально, мы должны быть к этому готовы.
А во-вторых, и это самое главное, он создавал максимальный уровень психологической безопасности.
Он давал понять второму пилоту, что тот может и должен указывать на любые ошибки или отклонения капитана.
Угу, потому что капитан сам их от себя ожидает и не считает это чем-то зазорным.
Это пример лидера, который осознанно управляет контекстом и создает условия для безопасной и эффективной работы.
7-я, предпоследняя глава посвящена 3-му и, возможно, самому сложному виду осознанности – системной.
То есть умению видеть не отдельные события, а взаимосвязи между ними, видеть общую картину.
И начинается она со знаменитой всеми любимой истории создания стикеров Post-it в компании 3M.
В 1968 году ученый из компании 3M по имени Спенсер Сильвер работал над амбициозной задачей создать сверхпрочный клей для использования в авиационной промышленности.
Но в результате одного из экспериментов он получил нечто прямо противоположное, очень слабый, низкоклейкий состав, который можно было многократно приклеивать и отклеивать от поверхности, не оставляя следов.
С точки зрения изначально поставленной задачи, это была полная и абсолютная неудача.
Несколько лет этот неудачный клей просто лежал без дела. Сильвер рассказывал о нем коллегам, но никто не видел в нем никакого смысла.
Пока другой сотрудник 3M, инженер по имени Арт Фрай, не столкнулся с личной бытовой проблемой.
Он пел в церковном хоре и постоянно терял маленькие бумажные закладки в своем сборнике псалмов, они все время выпадали.
И в один прекрасный день, во время скучной проповеди, его осенило.
Он вспомнил про тот самый бесполезный слабый клей своего коллеги. Он понял, что этот клей – идеальное решение для его проблемы.
Можно нанести его на бумажку и получить многоразовую закладку, которая не будет выпадать и не повредит страницы.
Эта история важна тем, что Арт Фрай продемонстрировал системное мышление.
Он не просто увидел неудачный продукт.
Он увидел связь между этим провалом и неудовлетворенной потребностью в совершенно другой части системы, в совершенно другом контексте.
Он соединил точки, которые до него никто не мог соединить. Вот что такое системное видение.
Эдмондсон дает простое определение. Система – это совокупность взаимосвязанных элементов, организованных таким образом, что они достигают какой-то цели.
И самое важное в системе – это не сами элементы, а связи, потоки информации и отношения между ними.
Целое всегда больше, чем просто сумма его частей.
Чтобы наглядно продемонстрировать, насколько мы бываем слепы к системным эффектам, она описывает классическую пивную игру,
которую уже более полувека проводят во всех ведущих бизнес-школах мира.
В этой игре участники играют роли разных звеньев в цепочке поставок пива: ритейлер, оптовик, дистрибьютор и производитель.
Цель у каждого игрока проста – своевременно удовлетворять спрос, заказывая нужное количество пива у предыдущего звена и при этом минимизировать издержки на хранение излишков.
Каждый участник видит только заказы от своего соседа по цепочке и принимает абсолютно рациональные, как ему кажется, локальные решения.
Но из-за временных задержек в поставках и отсутствия общей картины, небольшое разовое колебание спроса на уровне магазина
превращается в гигантские разрушительные волны заказов и излишек на уровне производителя.
Система идет в разнос, все игроки несут огромные убытки, хотя каждый отдельный участник действовал абсолютно логично и рационально со своей точки зрения.
На индивидуальном уровне могут привести к полному провалу всей системы, если у участников нет системного видения.
Они реагируют на локальные сигналы, не понимая, как их действия влияют на всю цепочку. Они становятся жертвами системы, которую сами же и создают.
И дальше Эдмондсон приводит примеры реальных систем, которые, в отличие от пивной игры, специально спроектированы для обучения качеству инноваций.
Первая – это та самая компания 3M. У них создана целая экосистема для поддержки инноваций.
Знаменитое правило 15% времени, когда инженеры могут работать над своими собственными, несанкционированными проектами.
Внутренние технологические форумы для обмена идеями между разными отделами. Система внутреннего венчурного финансирования для рискованных проектов.
Именно такая система позволила неудаче Спенсера Сильвера не умереть, а дождаться своего часа и встретиться с проблемой Арт Фрая.
Второй классический пример – производственная система Toyota, TPS.
Мы уже упоминали шнур Андон, но это лишь один маленький элемент.
Вся философия Toyota построена на том, чтобы создать сообщество ученых прямо на производственном конвейере.
В их культуре принято не хвастаться успехами и скрывать проблемы, а наоборот, открыто и постоянно обсуждать любые проблемы и отклонения.
Потому что каждая проблема – это бесценная возможность для улучшения всей системы в целом.
И третий, очень яркий и человечный пример – система безопасности в больнице, которую с нуля создала доктор Джули Марат.
Став главным врачом и вице-президентом крупной больничной сети, она увидела, что в медицине царит культура индивидуализма и обвинений, где ошибки замалчиваются и скрываются.
И она начала системные культурные изменения.
Yeah.
Простое изменение слова смещает фокус с поиска виновных на поиск знаний.
Во-вторых, она создала простую анонимную систему сообщения об ошибках и почти провалах без обвинений.
В-третьих, она организовала регулярные междисциплинарные фокус-группы для разбора инцидентов,
где врачи и медсестры, администраторы и даже уборщицы вместе анализировали системные причины произошедшего.
Она методично, шаг за шагом, перестраивала всю систему, смещая фокус с наказания отдельных людей на улучшение процессов, которые приводят к ошибкам.
И вот мы подошли к финальной 8 главе.
Она о том, как собрать все эти знания, концепции, инструменты воедино и научиться не просто выживать, а процветать в этом сложном мире, приняв собственную человеческую несовершенность.
И здесь снова история сильной и вдохновляющей женщины Барб Николь Клико.
Та самая вдова Клико, чье имя сегодня носит одна из самых известных марок шампанского.
В начале 19 века во Франции, оставшись вдовой в 27 лет, она по законам того времени получила уникальный статус, финансовую и юридическую свободу, которой не было у замужних женщин.
И она использовала эту свободу, чтобы взять в свои руки винный бизнес покойного мужа, что было неслыханной дерзостью для женщины той эпохи.
Она не боялась неудач, постоянно экспериментировала с технологиями производства и в итоге совершила настоящую революцию, изобретя технологию ремюажа.
Которая позволяет делать шампанское кристально чистым, удаляя из него осадок.
Ее история – это прекрасная метафора. Принятие своего несовершенства, своих недостатков, в ее случае статуса вдовы, который общество считало трагическим, может стать неожиданным источником силы и свободы.
Еще один пример, который приводит Эдмонсон, это та самая Джоселин Белл Бернелл, открывшая пульсары.
Когда в 1974 году Нобелевскую премию за это открытие дали только ее научному руководителю, а ее аспирантку, совершившую само открытие, обошли.
Да, она отреагировала на эту вопиющую несправедливость с удивительным спокойствием и достоинством.
Она сказала, что она в хорошей компании других великих ученых, не получивших премию. Она приняла несовершенство системы и не позволила этой обиде разрушить ее жизнь и карьеру.
Ключевая идея этой главы – нужно сознательно развивать в себе мышцу неудачи.
Как и в спорте, чем больше мы тренируемся, тем легче переносим нагрузки.
Чем больше мы позволяем себе рисковать в малом, тем меньше нас ранят и парализуют большие провалы.
Мы развиваем психологическую устойчивость.
Здесь есть просто прекрасная история Сары Блейкли, основательницы многомиллиардной компании по производству корректирующего белья Spanx.
Она рассказывала, что в детстве ее отец каждый вечер за ужином задавал ей и ее брату один и тот же вопрос. «Ну, что у вас сегодня не получилось?»
И если они отвечали, что у них все получилось, он искренне расстраивался.
Он хвалил их не за успех, а за попытки. За то, что они пробовали делать что-то достаточно сложное, чтобы в этом можно было потерпеть неудачу.
Он с детства приучал их к мысли, что провал – это не стыдно и не страшно, а наоборот. Это верный признак роста и развития.
При этом очень важно понимать, что речь не идет о слепом бездумном упорстве.
Иногда важнейший навык – это умение не только продолжать бороться, но и вовремя сдаваться.
Вовремя закрывать бесперспективный проект, вовремя выходить из токсичных отношений. Это тоже важнейшая часть науки об ошибках.
И, конечно, Эдмонсон подчеркивает важность умения нести ответственность за свой вклад в неудачу, но делать это без самобичевания и стыда.
И важность искренних и своевременных извинений, которые восстанавливают доверие и позволяют двигаться дальше.
В конце книги Эдмонсон предлагает несколько очень конкретных практик для создания здоровой культуры отношения к неудачам.
В команде, в компании или даже в семье. Например, вести резюме неудач, CV of failures, наравне с резюме успехов, чтобы помнить, чему мы научились на своих провалах.
Проводить фестивали неудач, как знаменитый FailCon в Кремниевых долине, где предприниматели делятся своими самыми громкими провалами.
И сознательно, публично поощрять правильные интеллектуальные ошибки.
И какой же главный итоговый вывод всей книги?
Главный вывод – важна проницательность. Все эти рамки, матрицы и классификации – это не жесткие правила.
А инструменты для мышления, для развития этой самой проницательности?
Самое сложное и одновременно самоосвобождающее – это научиться честно, без страха, стыда и самооправданий, смотреть на собственные провалы – извлекать из них уроки и с любопытством и энтузиазмом двигаться дальше.
Что ж, давайте подведем итоги нашего подробного разбора. Эта книга дает нам мощную и, я бы сказал, обнадеживающую идею.
Мы можем кардинально изменить наши отношения с неудачами.
Для этого нужно научиться различать их типы, базовые, которые нужно предотвращать, комплексные, которые нужно предвидеть и смягчать,
и интеллектуальные, которые нужно всячески поощрять.
И параллельно развивать в себе три вида осознанности. Самоосознанность, чтобы управлять своими автоматическими реакциями.
Ситуационную, чтобы правильно оценивать контекст. И системную, чтобы видеть более широкую картину.
Успешно ошибаться – это не врожденный талант и не удел избранных.
Это навык, которому можно и нужно научиться. И этот навык открывает путь к постоянному обучению, к подлинным инновациям и, в конечном счете, к более радостной, осмысленной и наполненной жизни.
И если мы освободимся от парализующей тирании необходимости всегда быть правыми, мы сможем, наконец, начать играть по-настоящему, играть, чтобы выигрывать, а не чтобы не проиграть.
И в завершение мысль для самостоятельного размышления. Эта книга, как и сама жизнь, это не экзамен, который можно сдать или провалить. Это приглашение к постоянной практике.
Самая освобождающая часть науки об ошибках – это возможность взглянуть на собственные, даже самые свежие и болезненные провалы, не с сожалением и стыдом, а с мудростью и любопытством исследователя.
Какую недавнюю неудачу из своей жизни можно было бы прямо сейчас переосмыслить не как тупик или повод для самокритики, а как ценный эксперимент, который дал новые, неожиданные данные о мире и о самом себе?
Вы слушали подкаст «Книга за час» Nonfiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.